Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по предмету сравнительного богословия в рамках «Школы православия» и заканчиваем раздел «История католической церкви». Мы с вами говорили о понтификате Папы Пия XI и, в частности, об его отношениях с устанавливающейся фашистской диктатурой Муссолини. Итак, одновременно с установлением тоталитарной фашистской диктатуры летом 1926 года начались переговоры Ватикана, направленные на решение римского вопроса, то есть о все-таки статусе папского государства, которое, как вы помните, было упразднено с образованием Единой Италии. Со стороны Ватикана переговоры вел государственный секретарь, но важную роль среди переговоров, которые продолжались достаточно долгое время, больше 100 заседаний, 3 года длились эти переговоры, играл юрист Пачели, брат будущего папы Пия XII. 3 документа соглашения между итальянским правительством и Святым Престолом подписали в феврале 1929 года в Латеранском дворце государственный секретарь Гаспари, как официальный представитель Ватикана, и сам Муссолини. Вот эти латеранские соглашения с изменениями по частным вопросам, они действуют и в настоящее время. В соответствии с этим общим договором Италия признавала суверенитет папы над так называемым государством-городом Ватикан. Тем самым номинально практически было восстановлено церковное государство площадью в 1,5 квадратных километра. Территория государства города Ватикан включала собор Святого Петра, расположенные рядом с ним папские дворцы, Ватикан, Латеран, музеи и парки. Ватикан и Италия взаимно обменялись послами. Вот этот конкордат, заключенный между итальянским государством и папством, означал, по сути дела, что римский вопрос закрыт. Конкордат в 44 статьях регламентировал отношения между государством и церковью, обеспечивал полную свободу церкви и объявлял католическую религию государственной религией. Святой Престол имел право устанавливать отношения с духовенством, со всем католическим миром. Представители церкви освобождались от военной службы. Выбор личности архиепископа и епископа являлся прерогативой Святого Престола. Если же со стороны государства не было никаких политических претензий, возражений, то они посвящаются в сан и затем присягают непосредственно главе государства. Сам Святой Престол признает произведенную до сего времени секуляризацию, то есть отторжение государственного церковного имущества. Государственные законы, с другой стороны, подлежат ревизии и должны быть согласованы с этим конкордатом. Церковное имущество освобождалось от налогов, государство признает законность церковного брака. В соответствии со статьей 43 государство признает организации, относящиеся к католическому действию, то есть общественные организации католической направленности, но не церковные. Однако церковь вновь запрещает всем священникам-монахам, которые служат в Италии, вступать в какие-либо политические партии и участвовать в их деятельности. Этот конкордат был дополнен специальным финансовым соглашением, согласно которому Италия обязалась выплатить Святому Престолу 750 миллионов итальянских лир наличными и ассигновать 5% займ. Благодаря латеранским соглашениям было достигнуто полное взаимопонимание между фашистским государством и папой. Конкордаты, финансовые соглашения обеспечили церкви большие выгоды. В июне 1929 года была опубликована Конституция государства города Ватикан. Даже были созданы свои вооруженные силы, которые скорее предназначались для зрелищ, для поддержания традиций. В государстве Ватикан наряду с папской добровольной дворянской гвардией, дворцовой стражей существует также папская жандармерия, которая реально обеспечит общественную безопасность. Ранее в Ватикане охрану несла папская стража швейцарская гвардия, имеющая большое прошлое. Ее численность колебалась в пределах 100-110 человек, которые проходили достаточно строгий отбор. Гвардейцы могли быть лишь мужчины католического вероисповедания, законорожденные, граждане Швейцарии, холостые, здоровые, ростом минимум 174 сантиметра, в возрасте от 24 до 30 лет. Итак, с 1870 года по 1929 год папское государство официально не существовало, и теперь оно снова появилось. Папа, будучи главой государства, присваивал дворянские звания, титулы графов, марграфов. Это восстановленное папское государство имело право вручать высокопочитаемые во всем мире особые награды и ордена. Итак, до 1937 года между итальянским государством и папством мир казался нерушимым, ибо режим фашистский Муссолини, который, как мы сказали, достаточно отличался в самом начале от нацистского режима Германии, вот этот вот фашистский режим многое перенял из того, что Пий XI излагал в отношении общества в своей энциклике. Они достигли согласия в вопросе деполитизации общества. При этом возникло даже такого рода согласие, что стало казаться, что фашистское государство, оно стало католическим государством. Этому способствовало также то, что Пий XI был согласен с агрессией Муссолини в Абиссинии. Но поскольку в результате войны итальянский фашизм все более становился зависим от германского нацизма, и в итальянском фашизме стали появляться нацистские элементы. Появление в Италии таких явлений, как теория расизма, расовых законов, обусловило к концу жизни папы Пия XI возникновение нового конфликта. Папа усматривал в российских законах нарушение конкордата, ну и, конечно же, как христианин, нарушение христианской морали. Принятые расовые законы и их последствия рассеяли иллюзии о том, что возможно внутреннее согласие между фашистским государством и католицизмом. Еще более критически сложились отношения Ватикана с Германией и с немецким фашизмом. Папскую политику в предвоенной Германии, вернее, так скажем, послевоенной, то есть после Первой мировой войны во время возникновения фашизма, непосредственно осуществовал Пачели, который был вначале нунцием в Мюнхене, в Берлине, затем стал государственным секретарем. С самого начала ее целью было заключение конкордата, однако осуществить это до 1933 года, до перехода власти в руки нацистов, он так и не смог. Приходу нацизма к власти национал-социалистической партии способствовали буржуазные партии, в том числе и партия Центра, которая имела, в общем-то, католическую ориентацию. Немецкий епископат в прошлом запретил католикам примыкать к нацистам, однако в 1931 году этот запрет был отменен именно в связи с усилением влияния левых, коммунистов и социалистов. И когда усилилась борьба именно в противостоянии коммунистического направления и направления, так скажем, правого, консервативного и национал-социалистического, то папство отдало предпочтение все-таки консервативному направлению. Гитлер, когда он приходит к власти в январе 1933 года, то сразу же предлагает папе заключить имперский конкордат. Предложение Гитлера было благосклонно воспринято в Риме, и весенние события в Германии весной 1933 года убедили Курию в том, что нацизм и Гитлер являются непримиримыми противниками большевизма, католицизм не затрагивает и скорее даже желает сотрудничать с ним. Соглашение было достигнуто весьма быстро, и в том же 1933 году, в июне, Папен и Пачели, Папен вице-канцлер, уже подписали имперский конкордат. Таким образом, церковь признавала власть этой вот национал-социалистической партии в Германии, обеспечивая тем самым права немецкой католической церкви. Со стороны Гитлера предварительным условием для заключения конкордата был роспуск партии Центра и остальных католических, общественных и политических организаций. В обмен на добровольное подчинение, самороспуск вот этих вот общественных организаций, партии Центра, нацисты обещали, как потом оказалось на бумаге церкви, полную свободу в области воспитания религиозности, религиозной морали. В период между 1934-1937 годом Ватикан старался заставить Гитлера соблюдать вот этот конкордат, договор, но без малейшего успеха. Когда же наступил черед ликвидации школ католических, католической печати, организаций молодежных, молодежного движения вообще католического, Пия XI ничего не осталось, как выступить с публичным и торжественным протестом. Папа по настоянию известных немецких епископов влиятельных в конце 1936 года принял решение в специальной энциклике объявить пред всем миром обиды, нанесенные немецкой церкви со стороны нацистского режима, и торжественно осудить церковную политику нацистов. Эта энциклика вышла на немецком языке, Mitbrennen der Sorge 14 марта 1937 года и была составлена основным архиепископом Кёльна, кардиналом Фаульхабером. В этой энциклике папа достаточно решительно и резко осудил новоязычество национал-социалистов, тоталитаризм, расовую теорию преследования российские, а также преследование религии и церкви. Хотя, собственно, власть национал-социалистической партии и установление вот этого режима не отрицалось в Германии, но, тем не менее, циклика произвела весьма сильное впечатление со стороны фашистов, вызвала, конечно же, гневные нападки, но этих фашистов пробудила надежды. В 1937 году, выступая на конференции в Фульде, берлинский епископ предложил конференции небесских епископов объявить своеобразный культуркампф, наоборот, то есть против нацистов. Большинство епископов отклонило это предложение не только потому, что боялось последствий конфронтации, но и потому, что все-таки пока интересы совпадали. Но вскоре обнаружилось, насколько все-таки иллюзорна была надежда, что с помощью конкордатов сохранить влияние церкви. И Европа фашистов, она все-таки отличалась уже от Европы Миттерниха. Начиная со второй половины 30-х годов нацистской Германии, церковь была вновь оттеснена, как говорится, в ризницу. То есть в католическое гетто в полном смысле этого слова. Иллюзия относительно конкордатов основывалась на вере, что в системе, централизованно управляемой из Рима, католики смогут сохранять свои особые позиции и при этом режиме. Но, как оказалось, этого не произошло. Одновременно папство, оно четко определяется в отношении и противоположного полюса общественного движения Европы того времени, то есть к движению коммунистическому и социалистическому. Это проявилось в отношении к антифашистскому народному фронту. Принципиальное осуждение коммунистов, атеистов, составлявших часть этого движения, содержалось в энциклике от марта 1937 года. И, однако, теоретическая и практическая позиция была сформулирована не только по отношению к Советскому Союзу, но еще в большей степени это была попытка создать противовес успешной антифашистской политике Народного фронта. Вообще, можно сказать, что эта энциклика появилась непосредственно в результате успехов Народного фронта в 1935-1937 годах во Франции и Испании. Но французское правительство Народного фронта не предпринимало никаких действий против церкви. Более того, сама французская партия коммунистическая, которая являлась руководящей силой этого Народного фронта, продолжала вести политику на сотрудничество с католиками. Но такое поведение именно французских коммунистов-социалистов, оно не было повсеместным. Пришедший к власти в Испании в 1936 году Испанский народный фронт провел целый ряд антиклерикальных, антицерковных мероприятий, которые приняли характер даже насильственных гонений на церковь. Ватикан считал правительство Испанского народного фронта создателем очага коммунизма, и поэтому с самого начала стал на сторону франко-фалангистской партии. А события в Испании лишь вновь убедили папу в том, что парламентская демократия не способна воспрепятствовать социалистической революции, что последние могут остановить лишь основанные на авторитарных принципах почти диктаторские буржуазные режимы, если так можно выразиться. Это служит объяснением тому, что в 1937 году папа Пий XI осудил как коммунизм, так и фашизм, их враждебное отношение к церкви и религии. Энциклика, в которой содержалось это осуждение, «Divini Redemptoris», была вызвана не только антикоммунизмом, но и даже, можно сказать, предчувствием некой катастрофы, ибо, как считал папа, возникла угроза вероятности коммунистической мировой революции. После Советского Союза к власти могут прийти коммунисты в Мексике, Франции, Испании. Эта энциклика, она как раз обрушивалась против социализма, коммунизма, которого такой вот единый фронт в Европе с точки зрения папы создавал. Цитата из этой энциклики. «Будьте осторожны, досточтимые братья, чтобы верующие не казались обманутыми. Семена коммунизма плохие, ни в каких сферах с ним нельзя сотрудничать, с коммунизмом, если мы хотим спасти христианскую культуру». Таким образом, основная цель этой энциклики состояла в том, чтобы отделить от Народного фронта католические массы, но одновременно воспрепятствовать их приближению к фашизму. После того, как Папа Пий вот в энциклике немецкой выступил с протестом против преследования немецкой католической церкви, осудил российские законы, он создает специальную комиссию в 1938 году для разработки проекта энциклики, осуждающей расовую дискриминацию и антисемитизм. И подходящим поводом для этого как бы окончательного отмежевания от фашизма могла бы стать десятилетняя годовщина подписания Латеранских соглашений. Но, однако, любивший юбилеи тяжело больной папа унес свои намерения и планы с собой в могилу. В феврале 1939 года он скончался, и осуждение, намеченное в этой энциклике, оно не состоялось. И когда папа лежал уже на катафалке, сапоги немецких солдат, сапоги солдат вермахта уже стучали по улицам Праги. То есть началась иная новая история. И в этой новой истории, истории Второй мировой войны, величайших потрясений всей мировой истории, которые произошли тогда, вступил следующий папа Пий XII. Годы его понтификата 1939-1958. Новым папой стал уже нами упоминаемый государственный секретарь Иудженио Пачелли, который принял имя Пия XII. Символически по значению выбор имени верно выразил намерение нового первосвященника. Это было декларирование преемственности духовной и политической линии своего предшественника Пия XI. А папа Пий XII был целиком и полностью папой-политиком, который всю свою жизнь находился на церковной внешней политической службе. В результате 12-летнего пребывания в Германии, но во время последующего своего продолжительного 20-летнего понтификата, несомненно, оставался как бы германофилом и окружил себя и время немцами. Поэтому и общественное мнение того времени называло его коренного римлянина немецким папою. Еще одной характерной чертой этого папы была непримиримая неприязнь и даже ненависть к марксизму и коммунизму, которую он не смог пересилить даже и после окончания Холодной войны. Сам папа Пий XII был, несомненно, автократическим главой церкви, его политическим идеалом была консервативная монархия. А его монархические взгляды видны из того, что одним из первых решений была реабилитация в 1939 году общественного движения «Французское действие», что поощрило во Франции фашистские силы. В 1940 году после разгрома Франции Ватикан признал режим Петена. О симпатиях папы к монархии свидетельствует то, что уже с июня 1941 года было подписано соглашение с фашистским режимом Франко, который все же неоднозначно относился к церкви. Когда же начинается война, то католицизм, конечно же, занимает позицию не только но и нейтралитета, но и всячески стремится найти какой-то компромисс, тогда, когда она только начинает, чтобы она не развернулась в войну всемирную. Во время польского конфликта папа Пий XII делал дипломатические шаги, которые были направлены на решение кризиса политическими средствами. И, в общем-то, он к этому имел достаточное основание, исходя из того, что Польша традиционно была страной католической. А в мае 1939 года папа направляет в адрес великих держав, за исключением Советского Союза, ноту о созыве международной конференции, но Гитлер и Муссолини уклонились от переговоров. Ватикан, с другой стороны, хотел заставить польское правительство пойти на уступки на передачу немцам Данцига, то есть Гданьска. И в течение всего августа в своих частых радиообращениях постоянно предупреждал мир об опасности войны. С миром еще ничто не потеряно, с войной можно потерять все. Но события уже развивались таким образом, что остановить их было невозможно. Когда 1 сентября началась Вторая мировая война, правительство Франции и Англии обратились с просьбой к папе объявить Германию агрессором. Но Пий XII отказался, сказав, что Ватикан не может непосредственно вмешиваться в международную политику. Папа объявил о своем нейтралитете, и ватиканская дипломатия до самого конца войны не сделала никакого заявления в поддержку той или иной стороны, что потом, после войны, послужило основанием для некоторых претензий к Ватикану, что он все же никогда за всю войну не обличил германский фашизм как агрессора. Мотивироваться это тем, что здесь однозначно виновником войны, конечно же, была Германия. Программная энциклика Папы выходит в октябре 1939 года, в которой он анализирует как бы состояние мира и говорит о своем понимании государства, общества и возможность его устроения на христианских началах. Он говорит о том, что государство не есть самоцель, а именно средство осуществления общественного блага. И папа говорит о том, что прошлая либеральная эпоха Европы, которая характеризуется дехристианизацией, она как раз и привела к распаду европейского мира. И в выступлении уже в следующем 40-м году он определил новые принципы, на которых может основываться новый порядок Европы. Действительно, историческим интеграционным духом Европы является католицизм с точки зрения папы, хранителем и гарантом которого выступает Рим. В завоеванной немцами половине Европы в то время фашизм знаменовал собой новый политический строй, с которым не могли быть совместимы христианские моральные устои. Поэтому папа в рождественской речи 40-го года говорит, что божественные законы в равной степени обязательны для личности и народов, являются настолько всеобщими, что предоставляют широкое поле деятельности и свободу различным политическим формам, если они не противоречат законам. Папа Пий XII взял в общем за основу гуманистические принципы веры, руководствуясь обобщенными понятиями, осуждает расовую теорию, расовые преследования, в том числе антисемитизм и уничтожение евреев. Сам Ватикан находился вне войны, но с лета 1943 года Ватикан оказывается уже непосредственно вблизи зоны военных действий. В июле 1943 года был совершен первый американский воздушный налет на Рим, когда был даже поврежден и Ватикан. Наконец, в июле 1943 года пала фашистская диктатура Муссолини, и папа Пий XII способствовал тому, чтобы руководитель разгромленной фашистами Народной партии, который в период между 1929 и 1943 годом находился во внутренней миграции, был служащим Ватиканской библиотеки, чтобы он приступил к созданию антифашистского демократического католического движения «Христианская демократия». Но немцы в сентябре этого же года окружили Ватикан, и папа практически стал пленником немцев. После таких событий папа Пий XII выступает на Рождество с речью, которую он произнес в оккупированном фашистами Риме. Нужно учесть, что в конце 43-го года уже состоялась историческая встреча в Тегеране Сталина, Черчилля и Рузвельта. И рождественская речь Пия XII, естественно, находилась под воздействием этой самой конференции, на которой, можно сказать, практически судьбы послевоенного мира уже были решены. Папа, хотя и косвенно, но решительно выразил свои симпатии к союзникам, ожидая их быстрой победы, достижения мира. 44-й год был годом решающих побед над фашистскими государствами. В 44-м году союзные войска входят в Рим. Папа Пий XII, молитвой, произнесенной на площади Святого Петра, возблагодарил Бога за освобождение. И рождественское послание папы уже 44-го года, оно является свидетельством поворота в сторону демократии. Основной тон этого послания теперь уже из освобожденного Рима – открытое признание усилий союзных государств и стремление к послевоенному возрождению. Папа в этом выступлении заклеймил тоталитарно-диктаторские системы. Он напомнил о том, что церковь еще ни одну систему не осуждала до тех пор, пока она оказывалась способной содействовать общему благу. Цитата. «Церковь не запрещает умеренные демократические системы, если они не выступают против католического учения о происхождении и осуществлении общественной власти». И когда в самой Италии состоялись народные выборы по вопросу, быть ли в стране монархии республики, папа заявлял, что церковь охотнее восприняла бы монархическую форму правления. И он констатировал, что послевоенные изменения противоречат курсу которые он и католическая церковь считают правильными. Цитата. «Завтра граждане двух великих наций, итальянской и французской, плотными рядами поспешат к урнам. О чем же в основном будет идти речь? Речь идет, собственно говоря, о том, что кто-либо из этих народов, кто-либо из этих двух латинских братьев захочет и впредь созидать, опираясь на прочную скалу христианства, или же они будут стремиться отдать свои будущие судьбы бесчувственной всемогущей власти материалистического государства, без возвышающегося над природой идеала религии Бога. Ответ находится в руках избирателей». Таким образом, нравственный выбор папа предложил к тем, кто вот эту послевоенную жизнь своих государств, своих народов определял, то есть сами избиратели. Судьбы дальнейшие папства во времена Холодной войны, Второй Ватиканский собор, будет предметом рассмотрения на нашей следующей лекции. На сегодня мы с вами заканчиваем. Всего вам хорошего. До свидания. Спаси вас, Господь.